тех причин, которые рождают вот эту вот благодатную, в худшем смысле этого слова, среду, такой питательный бульон, который питает эти секты. Сегодня мы поговорим уже предметно, и я просто сделал здесь, ну, то есть нынешняя лекция будет целиком основана на учебнике Дворкина «Сектоведение».
Вы сейчас, кстати, не найти этот учебник.
Ну, на азбуке есть.
Да. Я им позвонил, они сказали, отдали в печать его.
Хотите, через, я могу на прокат дать?
Через полгода. Ну, у меня в PDF есть на компьютере. А, да, я просто подожду, когда новая редакция выйдет. Ну, минимум полгода, наверное, будет.
Да. Значит, смотрите. Я здесь сделал такую сугубо выжимку, просто из достаточно большого материала. Самое необходимое. Значит, во-первых, возвращаясь к терминологии. Запись идет? Нет? Ага. Так, значит, инославный еретик и сектант. Напоминаю, да, что нельзя смешивать понятие ересь и секта, потому что с точки зрения православия ересь является, например, католики. Ересь является, например, какие-нибудь, сектанты-старообрядцы, у них, в общем-то, уже доходит до ереси, но это раскол формально. Или, допустим, если брать ересь, египетские, там, скажем, христиане-копты. Это ересь. Но при этом мы не называем их сектой, потому что можно было бы назвать их сектой в момент, когда они появляются. Допустим, по отношению к христианской церкви. Ариане, да? Но все-таки мы говорим про них не секта, а ересь, в том числе и потому, что Дворкин говорит так. Главная причина – это корень, который увязывает это сообщество с христианской церковью. Они вышли из этой церкви по каким-то причинам, но сохраняется принципиальная возможность вернуться обратно. Поэтому, кстати говоря, переходы в православие западных общин, католических и протестантских, не являются исключением из правила. Напротив, да, такое бывает. Ну, как, впрочем, бывает, и православные переходят какие-то там, да. Противостояние приходит с сектой не на церковной почве, потому что сознательный христианин, скорее всего, в секту современную не попадет. Либо номинально состоит в церкви, крещен, но не посвящен, либо вообще не является православным христианином. Кстати, по этому разговоре с сектантами церковные богословские аргументы могут не сработать. Там надо будет работать логикой. Да, вот еще вот у Дворкина ценный аргумент. Секара, я уже говорил, да, отсекать.
Да.
Запишите еще один термин – секви. Тоже латынь. S-E-Q-U-I. Да? Секви по латыни – следовать за кем-либо. И Дворкин даже полагает этот, именно такое лексическое значение слова «секта» более соответствующим современному пониманию секты, потому что здесь речь идет не о увлечении некой церковной группы не мейнстримным знанием, а наоборот, на первый план выходит некая личность или некая идеология, которая привлекает к себе людей и создает альтернативу церкви. Для людей, которые не в церкви.
Это в секте, да?
Да. Угу. Секта себя противопоставляет церкви. И, собственно говоря, так он ее и характеризует. То есть, с точки зрения Дворкина, секта – это закрытая группа религиозная или псевдорелигиозная, которая противопоставляет себя основной культурообразующей и религиозной общине страны или региона. То есть закрытая группа, которая противопоставляет себя традиционным религиям этой страны, этого региона, одной или нескольким, да, там, если у нас Россия, то она будет противопоставлять себя и православию, и исламу, и всем остальным. То есть альтернатива. Соответственно, тоталитарные секты, как и с тоталитарными государствами, речь идет про особые авторитарные организации, в которых контроль за поведением, сознанием их адептов достигает наибольших масштабов, лидеры которых стремятся к власти и эксплуатации своих последователей. Эксплуатация самая разнообразная, начиная от финансовой, заканчивая сексуальной. И Как правило, эти секты используют развернутый инструментарий для контролирования сознания, его как бы, деформирования, то есть, по сути дела, они очень сильно травмируют личность, сильнее, чем, то есть, скажем так, любое общество может подавлять инакомыслящих.
Вот может, простите, а как они, вот, сейчас как они
поговорим,
подавляют?
Сейчас поговорим. Любое общество, как бы, любое государство, смерть насилия, любое государство. Но тоталитарное государство – это совсем другой уровень подавления. Точно так же любая секта, она деформирует мышление. Вот тоталитарная секта, она не просто, здравствуйте, не просто деформирует, она его разрушает вплоть до полной деградации. Значит, первое, о чем нужно поговорить, это то, что любая сектантская организация – это группа с тремя уровнями, минимум тремя уровнями членства. И, кстати, здесь надо иметь в виду, что именно по этой причине секта действует по принципу ловушки. То есть человек попадает туда, прежде чем он поймет, куда он попал, и за ним захлопывается дверь, чтобы он не вышел оттуда, когда уже понял. Вот такая мышеловка. Так вот, уровни. Ну, Дворкин делит его на три минимума, потому что их может быть и 33, и 10, и сколько угодно. Но нам важен принцип. Значит, внутренний круг. Это, скажем так, профессиональные сектоводы, да, которые зарабатывают на это своей деятельностью. Высшее звено, руководители, гуру, как угодно. Это могут быть целители, экстрасенсы, преподаватели восточных боевых искусств, йоги. Таких людей гораздо больше, чем может показаться.
А можно спросить, то есть он не один, а их несколько получается? Я думала, кто-то один стоит прямо.
Про гуру мы еще поговорим. Но в любом случае это внутренний круг. И это гуру и его ближайшие ученики, которые полностью разделяют его мнение, которые его сподвижники, которые, возможно, вместе с ним, как бы ближний круг, как таких псевдоапостолов.
А они разделяют или они просто деньги пилят вместе с ним?
Это зависит. Могут просто пилить деньги. Нет, но если мы говорим про Гербалайф, это секта на самом деле. Но это секта не религиозная, финансовая. Если брать, например, вот эти вот современные граждане СССР, опять-таки секта не религиозная, а идеологическая. Но люди, которые их организовывают, надо полагать, прекрасно понимают, что и зачем они делают.
Соответственно, вопрос. Да. Получается, у всех сект один корень – это финансы, куда ни покрути. Или есть...
Идеологическая.
Смотрите. Вообще-то...
Ну, куда...
Не да, взял, вот корень у всех хороший вопрос.
Без очень... денег, конечно, далеко не убежишь. Но на самом деле вот этим толчком, наверное, все-таки можно говорить...
Деньги, о... власть, что-нибудь.
Нет, скорее власть. А уже власть имеет разные ипостаси. Духовная власть, финансовая власть, физическая власть... Ну да, тоталитарные секты, вот Дворкин говорит, что, как правило, в программу тоталитарной секты входит власть над миром. То есть, по сути дела, это группа, которая претендует на некое новое, более справедливое устроение общества, которое начинает с небольшой группы и стремится распространить по всему миру. Значит, уровень первый может быть достаточно большим. Например, в западных странах количество таких людей, которые являются для какой-то из таких групп руководителем, превышает в полтора раза количество протестантов священников. В России на 96-й год привели такие цифры. От 400 до 500 тысяч магов-целителей экстрасенсов, 100 тысяч из них в Москве. Дворкин на момент публикации своего учебника считает эти цифры завышенными. В настоящий момент предполагательно занижены. Следующий круг, второй круг, это, то есть если первый круг это ядро, да, у нас круг, первый круг это ядро, второй круг, приближенный к ним, это сектанты, которые уже в секте, они живут в ней, они себя посвятили сектантской деятельности. На самом деле этот круг меньше, чем можно себе представить. допустим, на момент публикации учебника мунитов, а на тот момент это была, прямо скажем, влиятельная многочисленная группировка, было всего 5000 человек. Но, как пишет Воркинг, это были не просто люди, которые пришли в секту. Это 5000 бойцов, которые 24 часа в сутки все время, ум, силы, деньги, желания отдают секте. Это много ли в последователях православных? А монетов 5000. Значит, опять-таки, надо иметь в виду, что они, может быть, не так уж и много, но надо иметь в виду две вещи. Во-первых, такие люди вне секты, как правило, если им не оказывается профессиональная психологическая духовная помощь, они или деградируют, сбиваются, погибают, или возвращаются в секту, или что? Переход в другую секту. Потому что...
Без секты жизнь не так.
Ну, да, это вам кажется странным, но на самом деле сознание... Понимаете, почему женщина, которая выросла в семье, где мама вечно, там, не знаю, орала на папу, или наоборот, папа вечно бил маму, находит себе такого же парня, он ее бьет, она с ним не может мучиться, уходит, потом находит себе такого же абьюзера. Почему? Потому что с точки зрения психологии...
Тянет.
Да, вам кажется это парадоксально, но ей комфортно в ситуации, когда ей некомфортно. Потому что к ситуации комфорта она банально не привыкла. С сектами то же самое. Когда тебя как следует обработали мозги, то жить своими мозгами очень проблематично.
Это мазохисты они, что ли, получаются?
В некоторых случаях да. Можно говорить про такой индуцированный мазохизм, когда человека уже приучили к роли определенной социальной, и в некоторой роли ему некомфортно. Но в некоторых случаях удается человека вытащить. Ну, вот, что касается как раз-таки последствий, это обрыв социальных связей, отсутствие навыков, которые были в социуме. То есть, грубо говоря, человек попал в секту в 20 лет, и провел там 20 лет. Его вытащили. Его сверстникам 40. Но он какой был в свои 20 лет попал в секту, он такой и остался. Соответственно, связи оборваны, новых он найти сможет большим трудом. Все, он из обоих выпал.
А если в 40 лет попадешь в секту?
Соответственно, сложнее. Но, понимаете, не надо забывать еще один очень важный момент. Вам, понимаете, не приходилось думать, что человек, который, например, наркоман, да, он в какой-то момент начнет колоться не потому, что он хочет удовольствия, а потому, что ему уже без наркотика некомфортно. Так вот, на самом деле, вот мы сегодня когда говорить о том, как рождается зависимость, но забегая вперед, можно сказать, что эта зависимость, на самом деле, вот когда вот, я сейчас немножко отвлекусь, у меня есть 5 минут, вообще, почему нам Господь вложил в мозги такой неприятный момент, как то, что у нас рождается к чему-то симпатия, зависимость, желание чего-то. Для кого-то это там, не знаю, времяпровождение, да, я зависим от своего времяпровождения, комфорт. Какие-то обстоятельства жизненные, деньги, в конце концов. Вот я не могу, когда мне мало денег. Для кого-то какие-то соответственные вещества, да, там, алкоголь, табак, чай, кофе, коньяк, табак, наркотики. Да? Но самый страшный наркотик, знаете, какой?
Сахар.
Другой человек. Другой человек. Любовь рождает такие... коктейли из эндорфинов в голове, что противостоять человеку невозможно. Все, за любовь ты начнешь войну, продашь страну, убьешь кого угодно, правильно? Но ведь мы любим человека, а даже не обращаем на недостатки. Как это? Что за механизм? На самом деле, по идее, вот этим механизмом мы должны, этой лопатой мы должны себе копать дверь Царства Небесного, мы должны любить Бога. Мы должны к Нему привязаться. Но когда Бога в жизни нету, мы начинаем привязываться или к его образу и подобию. И это уже хотя бы хорошо, потому что недаром, почему считается, что, в общем-то, брачная жизнь – это одна из ступеней к спасению. Ну, ты не можешь всех людей любить, а хотя бы вот его полюби. И детей люби хотя бы. Кто глядишь, всех полюбишь. Но в идеале ты должен научиться любить с большой буквы, любить Бога. А это уже действительно наркотик. Только не за счет нейрохимических каких-то... Точнее, нейрохимические реакции не за счет введения химических субстанций, а за счет того, что они возникают благодаря определенным обстоятельствам. Вплоть до наведенной эйфории искусственной. И когда ее лишают, человек начинается что?
Ломка.
Совершенно верно. Хотя это не отменяет того, что есть секты, которые реально используют наркотические психотропные препараты, либо технические способы, музыка, звук, мантры, голосовое пение, это вот все запросто. И третий круг, собственно говоря, окружающий эту секту, это отчасти затронутые секты. Это люди, которые интересуются этой тематикой, которые могут захаживать на какие-то сектантские сборища, но потом покинуть их, пойти в другие. То есть это такой питательный бульон, который, в общем-то, при необходимости восполняет прореженные сектантские полки вот этих профессиональных сектантов. Дворки не пишут про четвертый уровень, но мы про него говорили. Только четвертый уровень. Это люди, которые по различным обстоятельствам, по своему менталитету, психологии, социальному положению, разведенные пожилые женщины после 40, без детей. Советский Союз разрушился, а желание командовать дивизионом танковым осталось. Да? Им вот не хватает. Они приходят в храм.
Мало.
И они хотят чего-то большего. Да. Но тем не менее, в чем проблема? Тут есть и, скажем так, обратная сторона. Вот Дворкин цитирует Роберта Джея Лифтона, который говорит следующее. Тоталитарные секты – это в первую очередь социальная и культурологическая проблема. Социальная, мы сказали. Если у всех есть масло на хлеб, то зачем мне куда-то идти и пахать на бур, да? А лишь затем психиатрическое и юридическое. Чем больше люди будут знать о сектах, тем сложнее будет им работать. В этом отношении, конечно, действительно, пропаганда и агитация могут делать свое дело. То есть, да, у нас по-прежнему будут люди, которые вот в этом четвертом круге будут искать себя, куда бы так вот, в какую бы яму свалиться, но если мы эти ямы оперативно закопаем, ну, по крайней мере, они будут искать, не сразу найдут. Ну и теперь мы переходим как раз таки к методике. Вообще метод – это ключевое. Метод – это то, что делает лидер лидера. Метод – это то изобретение, с помощью которого глава секты покоряет мир. Метод должен быть простой, доходчивый, всеобъемлющий, решающий все твои проблемы, но при этом очень важное качество – его ключи должны быть только в руках у лидера секты. Ни у кого другого этого метода нет. Никто другой вам Царство Небесное на земле не построит. До конца этот метод всегда не передаваем. Вне организации его применять нельзя. И его нельзя копировать и воспроизвести. Любая сектантская листовка говорит, что член секты улучшит здоровье, повышает интеллект, приносит удачу, учит летать по воздуху, входит в состояние невероятного блаженства, достигает спасения и так далее, и так далее.
Так, где-то, где-то.
Да, везде.
Адресочек.
Вот. Вне этой секты, вне другой вам это никто не даст. Например, саентологический метод. Очень простой. По учению Хаббарда, во время жизни на нашу душу накладываются некие отпечатки отрицательные, энграммы. Они источник всех неприятностей. Простудился, действует одна энграмма. Болит позвоночник, другая грамма. Нету денег, дети не слушаются. Плохо учишься, другие грамма. Мы от них избавим, и по мере избавления от них сейчас будет все лучше, лучше и лучше. Придут успех, здоровье, физические силы. Просто, понятно, всеобъемлюще, все проблемы решатся, и будет лучше, лучше, лучше. Где? Приходи к нам, заплати, мы расскажем. Ключ остается в руках у секты. Вы записываетесь на первый курс, который стоит, скажем, $7. Проходите его, но вы еще не супермен. Вам говорят, это же самое начало, это азы. Самое интересное будет потом. Вы записываетесь на второй курс, который тоже стоит 7000 суммы. Потом пятый, десятый, и вам говорят, смотри, тебе уже получается, и тебе убедят в том, что тебе получается. Ты, главное, сам себя будешь еще, потому что ты же отвалил такую сумму денег. Неужели просто так? Вот. И таким образом человек оказывается в положении ослика с морковкой, который бежит и бежит за ней, а она все время перед ним. И вот дальше следующий элемент. То есть получается, метод – это то, что, собственно говоря, будет использовать гуру для того, чтобы вот этот вот круг внешний стал кругом внутренним, привлекать к себе новых адептов. Но когда он их привлек, что дальше? Дальше начинается… Это вот то, что общее для всех. Для успешного контролирования сознания нужно 4 элемента. Это контроль над поведением адептов, контроль над эмоциями, поведение, эмоциональная жизнь. Дальше очень важный уровень. Контроль над языком и контроль над информацией. Ну и дальше мы просто начинаем перебирать инструменты, которыми это все достигается. Во-первых, так называемый сектантский новояз. У любой секты в большей или меньшей степени развит свой жаргон, свой новояз, свой лексикон. Причем порой так, что привычные термины в обычной жизни оказываются совершенно иными, когда попадаете в секту. Дальше. Очень тоже эффективная методика, которая часто используется именно сектами. Тут, скажем так, сочетание, так называемая бомбардировка любовью, плюс принцип сэндвича. Что такое бомбардировка любовью, вам понятно. Грубо говоря, ну, за что критикуют православных, когда заходят в храм? Бабушка нагавкала, батюшки нет никогда. Нет у нас такой вот, как бы...
любви.
Всеобъемлющие такой, да, вот встречи. Но бомбардировка любовью – это немножко не то, чтобы у вас воспитывают к любому человеку такое отношение. Это все-таки именно инструмент. Это не просто сознание такое. Как его описывают, например, Дворкин, когда говорят про такие псевдопротестантские секты. Пришел новичок. На новенького сразу ему кажется, что все, на самом деле, строго определенные люди, обращают внимание, на него смотрят, как на родного брата. Если бы разведенная жена, с детьми проблемы, жена, там, муж ушел, начальство орет, друзей нету, вы не выдержите. Более того, если у вас, например, опять-таки, ну кто часто, опять-таки, у кого, от кого ушла жена, денег нету, дети не слушаются, все, ну, скажем так, их честно называют плохим словом лузер. Но он пытается как-то закрепиться в обществе. Он там сыграет над ним торжут. Он там расскажет стихи, которые он сам сочинил. От него там жена вторая уйдет. Вот. Он приходит в секту. Он сыграл 3 аккорда. Ему такие аплодисменты, которые там Боб Дилан не сорвал. Он рассказал какие-то там вирши, стишки. Ему вот плакать под них так, как не плакали под Пушкина. Понимаете? То есть это вот...
самооценку повышает.
Да. Самооценка. Убедение в том, что вы друзья... тебя слушают, а тебя ждут, никто никогда не слушал. То есть бомбардировка любовью – это достаточно откровенное, вульгарное такое подыгрывание, чтобы ты поверил в то, что тебя здесь действительно ждали.
А люди реально вот понимают, что не понимают, что это ну, не по-настоящему?
Конечно. Еще дойдем.
Не сомневаются?
Еще дойдем.
Что что-то здесь не... Еще его не троллят.
Я вам дам задание, вы поймете.
Ой.
Значит, принцип сэндвича. Что такое сэндвич? У нас есть кусок колбасы, хлеб. Колбасы рядом с ним нет. Любого новичка окружают не просто люди, которые здесь в секте. И особенно не новоприбывшие. Они не должны меняться впечатлениями. Его окружают люди, которые уже в секте. И это не просто случайные люди. Они надсмотрщики, они следят, чтобы новички не общались друг с другом, а только с сектантами, которые ведут себя вот так вот, с улыбкой Буратино. При этом эти опекуны могут пройти и, скорее всего, проходят специальную подготовку. Они прекрасно понимают, ну так вот, на азах, например, в психологии. Знают, кто перед ними стоит. Чувственный человек, эмоциональный, склонный к науке или к мистике. Если его обидели в прошлом православным, им подставят те, кто разбирается в обиженных православных. Если он закончил физмат, к нему добавят те, кто хотя бы знает, что такое физмат. Понимаете? Если человек верит в науку, их есть у нас. Верит в мистику и в инопланетян, их есть у нас. Понимаете? И это дает эффект. Соответственно, как только человек проходит первичную обработку, дальше срабатывает триггер. Он говорит что-то не то. Он повел себя как-то не так. Он вспомнил про, не знаю, про маму с папой, про детей, про церковь. Спросил про доходы начальства секты. Все их подменили. От него отворачиваются. Всем некогда. Все. он маленький ребенок, которого папа бросил в лесу, и за руку его не держит. И он схватит за руку любого мужика, который будет рядом, и назовет его папой. Вот так работает, в общем-то, вот один из самых простых, понятных и эффективных инструментов вовлечения людей в эту ловушку. Дальше что еще такое? Так называемый эзотерический разрыв. Ну, эзотерика, знаете, да, что есть экзо и эзо. Есть, грубо говоря, посвященные, есть непосвященные. Что такое эзотерический разрыв? Секта никогда не будет говорить человеку сразу всю информацию о себе. Вас приглашают в одну организацию, в итоге вы будете совсем другой. Вы приходите, чтобы решить свои проблемы с учебой и с женой, завтра вы уже спасаете весь мир. Вы приходите, чтобы духовно просветиться, завтра вы строите межзвездную галактическую империю, которая будет через 2000 лет. Понимаете? Вам просят дать деньги на голодающих Африке. Вы даете деньги, но они пойдут не в Африку, они пойдут в карман гуру. Ясно, да. Что при этом думает сектант? Я обманываю, но я же делаю благое дело. У тебя, дурака, появились шансы на место в нашем Царстве Небесном. Если бы ты не дал деньги, его бы не было. А если тебе там еще и увлеку в секту, так тебе же лучше. Да, тебя обманули. Но ты же оказался среди нас. Если бы тебя не обманули, как бы... Если бы я, дурака, тебя не обманула, ты бы так на мне не женился, правильно? То же самое и здесь.
Это сравнение.
Манипуляция?
Манипуляция.
Ну, знакома, да? Знакома?
Ну, зато у меня есть знакомые. Мальчик шел по улице, перед ним девочка красивая сломала ногу, закричала, ей больно, он подбегает. Что с вами? Нога, кажется, перелом. Ай, не трогайте, что же мне делать, Господи, я там все. Я вас отнесу. И он ее несет, пока он ее нес, она ему мозги запудрила, он ее влюбился, донес ее до травмопункта. Ему говорят, знаете, ну перелом не опасный, но вам нужно ее сопроводить домой, и ей нужна забота, поддержка, вообще как бы, ну это травма, да, вот, все через неделю. Версия мамы. И этого дурака окучивала недели 4. Он дурак не замечает. Пришлось разыграть целую сцену. Подкупить тетю в травмопункте. Понимаете?
Это же секта целая. Теща. Возглавляет гуру. Женился, нет, он в конце концов?
Да, женился.
Ну, секта.
Секта.
Смотрю, так у барышни глаза заткнулись. А как вот это работает, как оказывается, да? Так, как дальше. Значит, смотрите. Отказ от прошлого. Отказ от прошлого – это на самом деле достаточно страшная методика, потому что она может принимать разные формы. Вас могут просто убедить в том, что вы жили неправильно, а могут использовать методики, которые намеренно травмируют вас так, чтобы возврат в прошлое был невозможен. Например, вас убеждают в том, что даже вас должно сослаться на Евангелие. Враги человека домашнего. Ты видишь, Бог сказал, враги человека домашнего. Ты готов ради Бога? Готов? Иди и ударь мать по лицу. Ты пошел и ударил. Во-первых, это не просто поступок. У всех есть паттерны поведения, и любовь к матери – это один из базовых. Если вас заставить человек приступить, понимаете, когда Бог требовал от Авраама принести жертву Исаака, он же знал прекрасно, что он сможет. Но, для, во-первых, это не знал Авраам. Вот для него это был реально вот, как бы, да, разрыв с прошлым. Здесь то же самое, только это делает уже не Бог. Это делает гуру. И цель этого будет не в том, чтобы ты понял, что твоя мать – это твоя любимая, единственная мама, как он понял с Исааком, и Господь его любит. А здесь наоборот. Ты понял, что у тебя матери больше нет, и твоя мать теперь секта. И если ты спустя 20 лет захочешь из нее выйти, к кому ты пойдешь? Женщине, которую ты ударил по лицу? Ты к ней не придешь. Ну, куда ты не уйдешь, это одна теперь. Это еще один эффективный крючок, на который сажают человека. А там могут разные способы. Отдать, например, все деньги в секту. Разорвать все связи. Это все способы порвать в прошлом. Можно новое имя, в конце концов, да.
Ну вот, на тему действительно контактов с окружающим миром, в сектах, насколько я понимаю, очень стараются следить, чтобы их было как можно меньше.
На первых порах, да.
И стараются использовать любые поводы, маленькие конфликты, которые в обычной жизни могут никуда не развиться, а в секте, я так понимаю, могут поддержать человека, что вот, видишь, как настоящие мама и папа.
Нет, а там надо способы есть. Я читала историю человека, которого, ну скажем так, жену тащили иеговисты, он начал писать руководству Иеговы, что, товарищи, верните мне жену, я ее почти не вижу. Они высылают ссылку на апостола Павла, что, мол, да, у древних христиан тоже были проблемы в семье, но вы приходите к нам, у вас все проблемы решатся. Вот. Дальше, значит, ну, отказ прошлого, дальше что? Разделение сознания и воли. Разделение сознания и воли. Как это делается? Разные способы. Например, ну, важно, чтобы человеку некогда было думать. Например, если это какая-нибудь псевдоиндуистская секта, мантры, ты ее все время должен читать. Голова все время занята, сосредоточиться трудно, волю управлять трудно. Значение этих абракадабр ты не понимаешь, что ты должен ее читать. Все. Времени физически. Второй вариант. Вас посылают работать, разрывать листовки, собирать деньги. Либо третий вариант, вас посылают банально куда-нибудь там в Индию. Вчера вы были Вася, а завтра вы уже какой-нибудь там Хагавад-гита и в Индии собираете цветочки на полях. Вчера вы были какой-нибудь там Саша, а завтра вы Ахмед, и вы уже воюете в Персии, где там непонятно за что. Понимаете? Все, вам некогда думать, вас уже загрузили. Вы все время на людях. Очень эффективный способ – мало спать. Мало спать, много молиться.
Монастырь, например.
Монастырь, например, да. Опять-таки, подальше в большинстве случаев члены секты живут в общежитиях, где нет отдельных комнат, они группой. И причем, когда это уже обработанная группа, она уже достаточно плотно здесь и не уйдет никуда, и вот тут же новичков сгоняют в одну кучу, где они разобщены, и поговорить у них уже нет навыка, и они все время загружены.
Это как зомбирование получается, да?
Это все технологии промывки мозгов. Еще один очень эффективный способ – это комплекс вины. Воспитание комплекса вины самыми разными способами. Один из самых активных рычагов. Вина за то, что в стране так плохо, за то, что в мире так плохо, за то, что в Африке дети голодают, за то, что ты такой козел. Вот. Далее. Прием манипулирования. Прием манипулирования. Ну, в принципе, это повторяет методы, то есть, грубо говоря, те инструменты, которые человека оставили в секте, те же будут ими и управлять. Какие методы манипулирования? Основной принцип. Если вы можете заставить человека вести себя так, как вы этого хотите, вы можете заставить его поверить в то, что вы хотите. То есть контроль над сознанием идет от контроля над поведением и над языком. Используется изоляция. То есть, понятно, если вы отделены физически от общества, вы теряете собственное ощущение действительности. Социальное групповое давление. Если все вокруг верят в вас, то, что черное – это белое, вы начнете верить в то же самое. Вина. Уже говорили. Еще один очень важный элемент, который используется уже тогда, когда вы попали в секту – страх. Запугивание.
Прям про армию.
Да много про что.
Ну, про что, все что угодно. Бомбардировка любовью, уже говорили. То есть, как его завлекли, так потом будет его поддерживать, ты видишь, как у нас здесь все хорошо, а ты выйдешь, ты этого лишишься. То есть, как это было в начале, так же действует потом. Отсутствие личного. Все общее. И еще одно очень эффективное средство – это усталость. Если у вас нет отдыха, если вы все время загружены и физически, но и умственно, да. Вы теряете способность ориентироваться в обстановке, сугубо подвержены чужому влиянию, вас все время ставят все новое и новое непривычное положение, представляет противоречивую информацию. Здесь Дворкин не касается конкретно НЛП и подобных практик, но я хочу просто напомнить, когда у нас был всплеск вот этого сектантского, ну такой сектантский ренессанс в России в 90-е годы, да, все как-то забывают о том, что буквально накануне этого всплеска, я сейчас вот старшее поколение должно вспомнить эти фамилии, даже я их. Кашпировский Чумак.
Да.
Мы все заряжены.
Это еще не все. Но страна и МММ.
Да.
Страна с самым лучшим в мире образованием охотно и дружно верит в полную ахинею. Почему? Она же с телевизора.
Да, да. С водичкой.
Вот.
Я маленькая еще.
Ну и заканчивая разговор, я сейчас вам процитирую. Это листовка ФРГ, которую раздают школьникам для того, чтобы не попали в секту. Значит, 17 вещей, которые вам говорят, которые должны сработать как красная лампочка. В группе, ну хорошо, мы говорим про группу. У нас, иди к нам. Почему? У нас. Ты найдешь то, что всегда искал. Мы знаем, что тебе не хватает. Второе. Уже первая встреча открыла для тебя совершенно новый взгляд на вещи. Мировоззрение. Ошеломляюще просто и объясняет любую проблему. Нет точной характеристики, куда ты идешь. Ты не должен начать и проверять. Это нельзя объяснить. Иди с нами, и ты сам опытно это поймешь. У нас есть учитель. Гуру, медиум, вождь. Только он знает всю истину. Наше учение единственное настоящее, вечно истинное знание. Традиционная наука, традиционная церковь, рациональное мышление, разум отвергаются, потому что негативные, сатанинские, непросвещенные. Критика со стороны, не подлежащей группе, доказательство нашей правоты. Нас все ненавидят, значит мы хорошие. Мир катится к катастрофе, только мы знаем, как его спасти. Твоя группа – это элита, остальные – быдло. Как минимум, тяжело больно, и их нужно спасать, человечество. Ты должен стать нашей частью немедленно, прямо сейчас. У нас особая одежда, особая пища, особый язык, особые наши отношения. Мы не такие, как все. Ты должен разорвать старые отношения, уйти от своей семьи, от своей группы, от своего института, неважно откуда, пойти с нами. Регламент сексуальных отношений. Тебе подберут партнеров, жену или мужа, предписывают групповые отношения или наоборот вообще полное воздержание. Вот как скажут, так и будет. У тебя будет все время много заданий. Продажа книг, газет, вербовка новых членов, посещение новых курсов, медитации. Все твое время посвящено этой группе. Всегда кто-то рядом с тобой, ты не бываешь один. Если начинаешь сомневаться, что тебе обещали одно, а этого не наступает, виноват ты сам. Ты мало работаешь над собой, ты нас неправильно понял, ты плохо в нас веришь. И, наконец, последний. Ты должен строго, беспрекословно подчиняться нашей дисциплине, потому что без этого ты погибнешь, как и все остальные люди. Если ты находишь в твоей группе, в которой ты сейчас находишься, хотя бы один из этих признаков, ты в секте. Если больше, ты в секте. Да. Как Христос сказал в ответ, жестокое слово «сек» тоже может его слышать. Идите. Поворачивайтесь к ближайшим ученикам. Не хотите ли вы уйти? Так говорит Христос. Как говорит секта? Куда ты пойдешь, несчастный, не уходи. Ну и последнее. Предпоследнее. Значит,
по вопрос, поводу... насколько это может быть заметно человеку, который пришел и поверхностно как-то знаком с сектой или общается не с теми, кто постоянно в ней находится, а то приходит, то не приходит?
Смотрите, во-первых, что касается промывки сознания.
Наверное, это сразу не заметно.
Нет, это будет напрямую зависеть от сознания. Есть люди... Запишите себе просто домашнее задание, придете домой вечером, почитайте. Не пугайтесь. Так и называется. Просто загуглите. Заум бисио. Как вы думаете, что это такое?
Секта.
Заум бисио. Вера верховного бога Брюка. Короче говоря, профессиональный психолог и журналист. Почитали Дворкина, сказали, да ну, фигня, такого не
сейчас
бывает.
Сейчас мы другое сделаем, лучше, да.
Так не бывает. Они придумали название, которое любого человека вызывает. Какая реакция? Угу. Да. Расслабление всех мышц лица. Улыбка. Они придумали какую-то полную ахинею. А дальше берут, ну, просто будут читать, садятся, начинают бомбардировать любовью. Когда их обращают внимание, начинают вешать лапшу на уши. Ну, они были напуганы. 9 из 10 готовы пойти за ними прямо сейчас.
То есть они как бы придумали, да, все это?
Они на ходу сочиняют полную билиберду.
Создали всех.
И работают так,
ну,
как им написал
как,
да,
эксперимент.
Эксперимент
такой.
Эксперимент их напугал. Потому что это реально работает. Вы прямо сейчас можете создать секту великого черного карандаша.
Отлично. Хорошая идея.
И она заработает. Но правда, сейчас, к сожалению, я давно не перечитывал этот материал. Сейчас буквально я хотел проверить, сможет ли его загуглить. Гуглится на раз. Но, к сожалению, они сейчас увлеклись политикой, ну, может, и к счастью. И они считают, что вся Россия это сплошная тоталитарная секта, глава которой.
Путин.
Да. Не то чтобы это неправда. Есть одна проблема. Был такой посредственный сериал, но, как говорится, за попытку спасибо. Исаев. Помните про молодость Штирлица? Ну, что он, кстати, был белогвардейский офицер, аристократ, дворянин, который, понимая, что Россия кажется в тартарары, понимает, что надо идти спасать Россию, как обычно делают люди его сословия, да? Или, по крайней мере, призваны этим заниматься. И пошел работать в контрразведку Красной Армии. Соответственно, в разведку. Соответственно, его посылают потом в Германию. И вот там вот разговор между тем, кто пошел, соответственно, будущий Штирлиц Исаев, и тем, кто едет из его окружения за рубеж, со словами «здесь же сплошное быдло». На что будущий Штирлиц за ничего говорит, так и там тоже. В общем-то. Да, наша страна – это инструмент, это куча людей, которые против своей воли объединены в государство, которое по определению инструмент насилия. Эта страна, используя разнообразные, далеко не всегда гуманные методы, стремится, чтобы именно это не народ, а именно эта государственная система была главенствующей на нашем крохотном шарике. Именно этим занимается любое другое нормальное государство. Защита своих интересов, подавлением интересов инакомыслящих, контролем над государственными структурами, контролем над населением. Пропагандой, агитацией, войнами. Соответственно, там в пакете идет коррупция и много чего другого интересного. Чем больше страна, тем больше проблем. У нас страна одна самая большая в мире. Дорога зовут Россия. Но при этом мы не просто население, мы еще и народ. А вот народ совсем другая история. Берем учебник истории России, внимательно читаем. Берем любой другой учебник истории, внимательно читаем. Желательно не за класс. Желательно брать серьезное. Начните с Гумилева хотя бы.
Украинский учебник любой.
Но перед тем, как читать украинские учебники истории, почитайте, пожалуйста, обязательно лекции по истории Русской Церкви Тальберга, Смирнова и Петрушко. Желательно давать еще Макария Булгакова и еще кого-нибудь. И везде читайте один и тот же материал. История Киевской митрополии, начиная от Ордынского ига и заканчивая революцией. Просто Киевская митрополия. Все вопросы отпадут. Все вопросы отпадут. Вот это только завершить пословицей, которую я почитал про наше отражение в Афганистане. О Аллах, как много в мире беспорядка осталось после тех людей, которые хотели довести порядок. Ну, мы с вами проходили историю католической церкви в прошлом полугодии. Это все были очень умные, добрые, как правило, честные люди.
И хотели
честно
получше.
Хотели сделать как лучше. Получили папскую церковь. Аминь.